Чен, Гусак, наверх быстро, работать вибробурами по очереди, сменять друг друга каждые 2 минуты. Общее направление бурения намечено коническим туннелем от 5 гранат Тандера. Пока один работает, другой с выключенным вибробуром наблюдает за нижней полусферой.
Так точно, сеньор. Только не надо так многословно.
Не подозревал, что у Гусака есть чувство юмора.
Разговорчики!
Зак, ты слышишь меня? Зак утвердительно кивнул. «Сядь здесь», — я указал на еще возвышающийся над водой склон Туфовой горы, прикинув, что именно туда порода осыпаться не должна. «Выключи глидеры и отдохни. Закатай себе вот это», — я передал ему разовый инъектор из своей наружной аптечки. «И просто отдохни. Наблюдай за водой. Какое-то подозрительное движение — стреляй, но только не очередью, а одиночными». Я прикинул, что будет, если Зак в сидячем положении шмальнет хоть раз из Сьюздали. Реактивная струя ударится в туф за его спиной, частично отразится от породы, сожжет ему спину, экобронита на нем наполовину нет. Да вдобавок еще и сбросит его в воду, потому что глидеры не успеют подработать в нужном направлении.
«Знаешь, стрелять можешь все-таки очередью, но лучше из этого».
Я протянул ему свой огнестрельный пистолет. Свой-то Зак потерял вместе с кобурой. Зак, понимающе кивнул, но принял оружие в левую руку, оставив правую на рукояти Сьюздали. Его можно понять, случаи разные бывают. Пожалуй, лучше сжечь себе пол спины, чем оказаться в скользких объятиях кое-кого. Ну а сам я занял позицию на той стороне завала, которая была обращена к кольцевому коридору, то есть в самом опасном месте. Для себя я решил, что мое дело продержаться здесь хотя бы 8 минут. Потом можно будет подменить Чена. А Вест-японец, как единственный, кому удалось сохранить в неприкосновенности полный боекомплект Тандера, подменит меня здесь. Прямой необходимости подставлять свою задницу именно на этом самом месте вроде и не было. Но я решил, что за коридором следить нужно. Оставалась ведь крошечная надежда, что повезло не только Загу, но и еще кому-нибудь из наших. Чтобы как-то развлечься, я принялся тихонько бубнить в рацию. «Взвод 2, рота 1, вызываю всех, кто меня слышит. Вызываю всех, кто меня слышит. Взвод 2, рота 1, вызываю батальон, вызываю капитана Веракруса». Ясно, мне никто не отвечал. Что было потом? Я высадил полный магазин с Сьюздали по 3 щупальцам, которые пытались цапнуть меня за горло.
Какая наглость, прямо за горло.
Я убедился, что щупальца эти имеют загадочную физическую природу и со всей определенностью не принадлежат 4-глазому монстру. А жаль. Тогда я мог бы надеяться, что, уничтожив монстра, можно гарантировать и отсутствие таких вот подарочков из-под воды. А нет... Вода вроде как сама в щупальца собиралась по воле таинственного существа, наделенного способностью к телекинезу. Правда, активные пули на некоторое время путали карты этого самого существа. Но в целом такая война мне не нравилась. Воду можно расстреливать до бесконечности. Потом щупальца добрались до Зага и, видать, хотели отхватить ему ногу до колена вместе с глидером. Он открыл огонь одновременно и из пистолета, и из Сьюздали. Как я и предчувствовал, Зага швырнула в воду. Я всполошился, прискакал к нему со своей стороны завала и вытащил Зага на поверхность. «Дьявол, ну откуда я мог знать, что эти щупальца наводятся кровернами столь виртуозно? Я-то думал, что опасна только моя сторона завала». Как говорят русские, хорошая мысля приходит опосля. На скорую руку мы выдолбили в стене нашей грандиозной каверны нишу и усадили в нее рядком Чена и Зага, слегка прибалдевшего от просочившейся из-под края кислородной маски местной атмосферы. Так было безопаснее. Теперь отдыхающих отделяли от воды по меньшей мере 10 метров. Но вот что ужасно. Потоп продолжался, причем вода прибывала все быстрее и быстрее. Это при том, что ей приходилось заполнять весь внушительный объем аварийного контура, а плюс к тому 100 метров радиального коридора и расширитель возле лифтов. Я, как и собирался, сменил Чена.
На пару с гусаком мы работали вибробурами. Система навигации Милитума показывала, что мы находимся на глубине всего-то в 8 метров, когда наши вибробуры уперлись в крепкую плиту. Оказалось, добротный керамитовый фундамент какого-то здания. Впервые с начала операции я принялся за основательное изучение карты копий Даунинга. Вскоре мы с Милитумом на пару сообразили, что находимся под большой мастерской. В старое доброе мирное время в ней проводился ремонт оборудования и многочисленных кибермехов завода. Если бы мы сейчас находились под центром фундамента, то, пожалуй, пора было бы запивать отходную. Потому что продолбать фундамент было нечем. Гранаты Тандера тут тоже были не помощники. И вбок мы прокопаться не успели бы. На электронной карте мастерская представляла собой квадрат со стороной в 120 метров. Аккумуляторы вибробуров неумолимо садились, а перевести их на глидерные источники питания означало довольно скоро остаться без глидеров и ходить пешком, что в вертикальной плоскости было не очень удобно, скажем так. Наша кривая, косая, рукотворная шахта, выдерживающая средний наклон в 15 градусов, благополучно вывела нас почти к самому краю фундамента. Оставалось пройти метра 4 к северу. Мы были настолько близки к поверхности, что наши приемники начали даже шипеть нечто осмысленное, вроде как «А-а-а» или «Уводи людей». Нам это, конечно же, не понравилось. И вот тогда я вернулся вниз, чтобы бросить последний взгляд на новообрященный круг отнюдь не Дантова ада по имени «Аварийный контур». Вода стояла высоко, на ее поверхности качался всякий мусор, помимо прочего, пачка сигарет Lucky Strike и использованный презерватив. Воистину, вездесущие знаки дерзновенного полета человеческого разума к звездам. Мои фары выхватили из темноты ладонь с раздутыми посиневшими пальцами. Это вынесло из аварийного контура один из многочисленных трупов. В то же мгновение маленькая зубастая пасть вцепилась в эту сомнительную добычу и уволокла ее прочь, на глубину. Это было так неожиданно, что меня передернуло. Милитум, который не любит таких вот дерганых пехотинцев, посчитал, что я приметил где-то смертельную угрозу. Он самовольно бросил управляющий импульс на глидеры, и меня плавно снесло в бок, одновременно с этим разворачивая в сторону. Мимо меня пронеслась и плюхнулась в воду черная тень. Но я не отреагировал, потому что в той самой нише, которую мы продолбили специально для Чена и Зага, я увидел его. Это было создание не прекрасное и не уродливое. Оно пребывало за рамками наших привычных эстетических категорий. От Эверта Вальдо я потом и не таких словечек набрался. Скорее кобра, чем скат. Существо мало чем похожее на свои карикатурные образы, преподанные нам плакатами управления психологических операций. И даже виртуальные реальности учебных тренажеров создавали с моей точки зрения совершенно превратные впечатления о кровернах. Он висел в воздухе, видимо, при помощи устройств, аналогичных нашим глидерам. По крайней мере, половина его тела была скрыта под блестящими металлизированными поверхностями с массивными наплывами. Что находилось под этими наплывами? Оружие, дыхательные смеси, энергоемкости. Наверняка и первые, и второе, и третье. Когда нам рассказывали о кровернах, нам показывали их типовые скафандры. Но именно такого я что-то не припомню. Нижние хвостообразные конечности кроверна покоились на полу ниши. Они лоснились от толстого слоя полупрозрачного желе. Конечно, это был биоскафандр. Между прочим, таких у нас делать не умели. А защитными свойствами биоскафандры обладали, по слухам, просто сказочными. Лицо кроверна имело достаточно развитые индивидуальные черты и отнюдь не было мордой тупого кровожадного монстра. И несмотря на то, что кроме рта и глаз оно ни в чем не совпадало с гуманоидным типом, все-таки можно было назвать этот сброд усов, усиков, щупов, цепочек перламутровых и ярко-алых крапинок именно лицом. Лицом, снабженным неким даже, как бы это сказать, выражением. Об этом выражении можно говорить примерно в том же смысле, в каком морда сама кажется нам флегматичной, а ерша задиристой. Так вот, Кроверн смотрел на меня. Надменно. Передние и средние пары конечностей я как-то не вычленил из общей картинки. Возможно, они были убраны в подбрюшные мешки или еще куда, не знаю. Ну, вот и все. Я нажал на спусковой крючок Сьюздали. Одинокая активная пуля покинула ствол моего автомата, который сразу же запищал, сообщая, что боезапас в текущем магазине исчерпан. На Кроверна обрушился удар поистине космической мощи. Все произошло настолько быстро, что я могу лишь догадываться. Он отлетел к задней стене ниши, биоскафандр спружинил, скат скользнул вниз. Внизу хлюпнула вода, это вывалился автоматически отщелкнутый пустой магазин автомата. Сразу вслед за тем раздался куда более громкий всплеск, достигло воды и тело Кроверна. Я был уверен, что убил его. Но где же клочья скатьего мяса в биоупаковке? Это настораживало. Активная пуля должна была разнести такую тушу весьма наглядным образом. Как говорится, одни ушки доехали бы. А тут на тебе, пшик какой-то. Неужели эти их биоскафандры и впрямь такой супер? Эх, если бы в магазине оставалось хотя бы пяток патронов, я бы успел всадить в него разом все 5, меньше чем за полсекунды. Тогда точно конец двояко дышащему. Я зарядил Сьюздаль предпоследним магазином и полетел вверх. Делать здесь было больше нечего. Хотел напоследок выпустить в воду гранату из Тандера, да подумал, что наверху она еще может пригодиться. И верно, пригодилась. Я наивный, тогда еще и не догадывался, что же на самом деле происходит.